А вот кто пользуется совестью, то есть тот, кто прислушивается к ее голосу, тот самый счастливый человек, если следует ее повелениям. А Бог через совесть говорит, что мы грешники и нуждаемся в искуплении наших грехов. Вот еще одно свидетельство одного верующего, который, обличаемый совестью, нашел во Христе спасение не только сам, но и посодействовал спасению других. Каждый человек, пришедший в этот мир, совершенно беззащитен перед страшной, всеобъемлющей болезнью, называемой грехом. Более того, он несет в себе бациллу этого пагубного недуга. Он рождается уже грешником. В моем сердце, в моей жизни, грех обрел самую благоприятную среду. Бурно разрастаясь, он уже в юности приносил горчайшие ядовитые плоды. Ничто не мешало этому злостному сорняку иссушать мою душу, вытягивать из нее все жизненные соки. Секира доброго воспитания, в котором содержались бы истины о взыскивающем, но и спасающем Боге, никогда не приближалась к злому корню моего характера. Заканчивая учебу в автодорожном техникуме, я уже был наркоманом и пьяницей с 3-летним стажем. В 18 лет я был женат, и накануне ухода на службу в армию у нас родился сын. Однако это не особо радовало меня. Увлеченный сокровенной мечтой, я желал служить за границей, а потом навсегда остаться за пределами Родины. Помраченный разум так искаженно реагировал на отчаянные попытки души вырваться из удушающих пут греха. Как же окрылило меня известие, что мое желание может воплотиться в жизнь. Я с радостью узнал, что от степей Казахстана, в которых затерялось мое родное селение, мой путь лежит за 1000 километров в далекую Чехословакию. Прослужив определенное время, я узнал, что после года службы можно получить звание прапорщика и остаться в этой стране. Но вскоре случилась беда. В части обнаружили факт хищения. А вором был я. Едва не попав в тюрьму, я все же продолжал делать неправедные приобретения. Через время я опять проворовался. Тяжелые разбирательства, скандалы. А с моей стороны ложь, изворотливость. И в этот раз обошлось. Только после 2 лет службы мне с большим трудом надели погоны прапорщика и перевели в другой батальон под Прагу. Я вызвал жену с сыном. Мы получили квартиру. Счастье, казалось, было так близко. Я мечтал о деньгах. Они появились. Желал развлечений. Увеселительные места Праги были к моим услугам. Однако, достигнув того, о чем мечтал, к чему стремился, я вдруг с ужасом осознал, что не нашел в этом удовлетворения. Прошло более 3 лет службы, и мне предоставили отпуск. Не теряя времени, мы выехали всей семьей на родину, и, наконец, в окнах вагона поплыли необозримые казахстанские степи. Вот родной поселок, вот умиленные и восторженные лица родных. В ушах еще звенели размеренные удары колес поезда, а я в компании старых друзей уже сидел за анашой и алкоголем. Прежняя жизнь властно и мгновенно захлестнула меня, и это потому, что я был прежний. Друзья, подчеркивая все преимущества здешней жизни, наперебой приглашали уехать из Чехословакии. Слушал их молча, потому что понимал, как все это жалко и постыло. На очередной пирушке один из друзей, поддерживая какую-то беседу, между прочим, заметил. «Об этом, кажется, написано в Библии. Это необычная книга. Все, что в ней написано, сбывается». Эта короткая реплика чрезвычайно заинтересовала меня, и я захотел почитать Библию. Настал день отъезда. Посидевшая мать слезно упрашивала остаться. «Мы тут одни, стареем, и похоронить некому будет». Но это вызвало во мне лишь волну недовольства. Холодно попрощавшись, я ушел. Мне никто не был нужен, я думал только о себе. Кем бы ни был покушающийся на мое мнимое благополучие и на мою свободу, он неизменно вызывал во мне негодование. Вернувшись в Прагу, я сказал жене, что хотел бы почитать Библию. «Наши соседи верующие, наверное, у них есть Библия», — сообщила жена любопытную новость. Соседи тоже были люди военные. Глава семьи Андрей, прапорщик, как и я, служил рядом со мной. Придя на службу, я сразу разыскал его. «Если у тебя есть Библия, дай почитать». Андрей даже опрянул, услышав такую просьбу. Поднял на меня удивленные глаза. Все знали меня как человека вороватого, пристрастного к спиртному. Вероятно, несоответствие просьбы с моей репутацией немало озадачило его. «Андрей, если мне нельзя брать ее в руки, то извини», — с горечью произнес я. «Нет-нет, почему же? Можно, только сам ты ничего не поймешь. Позволь мне объяснить тебе». «Нет, я хочу сам разобраться». «Хорошо, только начни читать с Нового Завета», — посоветовал он. С большим удовлетворением, взяв Библию карманного формата, я пошел в казарму. В моем подчинении было несколько солдат. Я распределил им задания, а сам уединился для чтения. С первых глав понял, что книга действительно не такая, как множество прочитанных мной. Евангелие Матфея читал медленно, стараясь вникнуть в смысл. Остановился на Нагорной проповеди Христа. Понял, что здесь нечто истинное, светлое и глубокое. «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны жаждущие правды». Нет, таких людей я никогда не встречал. Прерывая чтение, выходил на плац, чтобы в новом свете взглянуть на людей, на мир. Нет-нет, почему-то, волнуясь, вновь подтвердил я, таких людей не сыщешь. Все вокруг как волки, и я такой. Если бы я был знаком со словами пророка Михея, непременно повторил бы: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливые, хуже колючей изгороди». Книга пророка Михея, 7 глава, 2 по 4 стихи. Возвращался, продолжал читать. Как ни напрягал ум, многое из прочитанного понять не мог. Ясно было одно: в этом повествовании сокрыта какая-то светлая тайна, какой-то добрый смысл, но, увы, все время ускользающий от меня. Это расстраивало и даже раздражало. Прочел притчу Христа о сеятеле. Понимаю, что главная мысль вовсе не о сельском хозяйстве. Продолжая чтение, я просветлел. Сам Христос поясняет притчу ученикам. С ними вместе и я, грешный прапорщик, кое-что уразумел. От напряжения устал. Вышел на улицу покурить и вдруг заметил, что мои годами отработанные движения стали неловки и угловаты. Проверка подчиненных солдат нередко сопровождалась рукоприкладством. На это я был щедр. Контролируя же солдат в этот день, я невольно размышлял, почему я позволяю себе их бить. Они тоже люди. Несколько волнуясь и удивляясь своему поведению, я убеждался в колоссальном влиянии на меня этой необычной книги. Вновь листаю страницы Нового Завета. Заинтересовался книгой Откровения, рассмотрел последний лист. Взгляд остановился на словах: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Долго напряженно размышлял над этими величественными словами. Рушились прежние искаженные примитивные представления о Боге. Рушились, потрясая меня до глубины души. Бог представал передо мной как всесильный мудрый Творец, положивший начало всему видимому. Я вновь выходил посмотреть на окружающий мир, и так естественно и убедительно была истина о Боге-Творце. Сейчас мне об этом тихо шептал каждый лепесток. Внимание привлек текст последней страницы Библии. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, 12 стих. Это уже не притчи, здесь все ясно. Ясно, что будет суд, и каждый получит соответственно своим делам. Это заставило меня совершенно иначе взглянуть на свою жизнь. Я-то думал, что удачно избежал судов, тюрьмы. Грехи навсегда канули в прошлое. Однако сейчас всем существом почувствовал, что влачу за собой длинный шлейф беззаконий. Душу охватил трепет. Таковы впечатления того памятного дня, когда я впервые взял в руки Священное Писание. После службы пришел домой взволнованный. Подробно посвятил жену в свои новые познания. Внимательно выслушав, она сказала, что Андрей с женой пригласили нас на чашку кофе. Это известие я воспринял благосклонно, надеясь заодно выяснить некоторые вопросы, возникшие при чтении Библии. Наши новые знакомые, кратко сообщив, что сами совсем недавно уверовали, много говорили об Иисусе Христе. Я не вполне понимал, почему событие 2000-летней давности, такое как пришествие Христа, имеет ко мне прямое отношение. Тем не менее, общаясь с новыми друзьями, почувствовал необычную умиротворенность в сердце. После долгих рассуждений поздно вечером Андрей предложил вместе преклонить колени для молитвы. «Я не знаю молитв и никогда не молился», — смутился я. «Молитвы не нужно знать, а просто сказать Господу то, что есть на сердце. Но если вы смущаетесь, мы за вас помолимся, если желаете», — пояснил Андрей. «Встать на колени для меня было чрезвычайно трудно». «Перед кем?» «Перед Богом, которого не вижу», — мысленно противился я. «Друзья сейчас за рюмкой, а я здесь занимаюсь странными делами». Я уже готов был склониться, да колени не гнулись. В острой внутренней борьбе все же встал на колени. Андрей с женой молились о себе, о нас. После молитвы мне захотелось быстро уйти, не глядя им в глаза. Следующий день также прошел в чтении Евангелия. А на вечер мы снова были приглашены соседями в гости. Опустились сумерки, подходила к концу дружеская беседа, а мной овладело беспокойство. Андрей опять предложил помолиться. «Выйду покурить и не вернусь», — планировал я и уже направился к выходу, как Андрей предложил. «Может, завершим вечер молитвой?» Пришлось снова преклонить колени, снова они молились о нас. Я не отдавал себе отчета, почему так боюсь молитвы. Третий день был тяжелым. Совесть тревожил мощный набат. Будет суд, ты виновен, ты грешник». Я беспокойно искал убежище. Досада жгучими волнами захлестывала душу, и в такие минуты уста гневно шептали. «Зачем я связался с этой книгой? Пусть бы жизнь шла, как шла». В приливах зла я искал противоречия в Библии, и когда находил, хотел бежать через плац к Андрею, думая: «Брошу ему эту книгу, накричу на него». Но воспаленную, метущуюся душу охлаждала другая мысль. «Суд все равно будет. Отвечать за грехи придется. Не прячь голову в песок, как страус, это безумно». Я останавливался на полпути и, как побитый, брел назад. Домой возвращался в плохом настроении, усталый. Жена, приветливо встретив меня, сказала, что друзья опять пригласили в гости. Я не выдержал. «Зачем вы мне в душу лезете? Что терзаете? Оставьте меня в покое». «Разве плохо, что они так внимательны к нам? Я согласилась прийти. Нехорошо, если не пойдем», — убеждала она. «Ты согласилась, ты иди», — не унимался я. Жена ушла. Я беспокойно ходил по квартире, понимая, что веду себя неправильно. Настаивая на том, чтобы меня оставили в покое, я в то же время опасался этого страшного покоя во грехе. Неожиданно отворилась дверь, вошел Андрей. «Саша, пошли, что же ты будешь один?» Дружеская улыбка светилась на лице. Куда делось мое раздражение? Я сразу успокоился и пошел. Вечер провели прекрасно. Друзья рассказывали о пришествии Христа, о его страданиях и смерти за наши грехи, о его воскресении. Какое-то неприятное чувство вновь побуждало меня избежать молитвы. Но оно уже было приглушенным, не столь требовательным. На молитву я склонился спокойно, с умиленным сердцем. Две молитвы дополнила третья. Молилась моя жена. Она в слезах просила прощения за свои грехи. Во мне что-то встрепенулось. Душа вспыхнула покаянием, растаяла последняя льдина противления, и мольба погибающего грешника вознеслась к престолу благодати и милости. Это памятное, святое, смиренное и слезное предстояние перед Богом стало началом новой для меня богоугодной и радостной жизни. Я ликовал, ибо Дух Божий посетил и меня. Сердце наполнило светлая убежденность. Наши первые семейные молитвы были по-детски наивными, но сердечными. Мы просили Господа взять нас к себе. Вероятно, это вызовет у слушателя улыбку, но этот лепет духовных младенцев свидетельствовал о серьезных внутренних преобразованиях. Прежняя жизнь потеряла для нас смысл. Прежние ценности стали ссором. Крестом Христовым мир был распят для нас, и мы для мира. Рассуждая, мы вспомнили о наших родственниках, друзьях, еще не знающих радости спасения, и поняли, что жить нужно. Так постепенно мы постигали назначение и смысл подлинной христианской жизни – быть солью, быть светом, быть письмом Христовым. Наши друзья очень обрадовались тому, что я и моя жена стали христианами, и мы часто проводили свободное время вместе, рассуждая над Библией, молясь. В роте, где я служил, сразу заметили во мне перемену. Солдаты осаждали вопросами: «Товарищ прапорщик, что с вами произошло? Что особенного вы заметили? Как же, вы уже не ругаетесь, не бьете нас?» Робко с опаской я стал свидетельствовать, что уверовал в Бога, читаю Библию и стараюсь поступать по учению Христа. После нескольких бесед обратился ко Христу солдат. Весть об этом молниеносно облетела батальон. Штаб загудел, как встревоженный улей. Меня стали вызывать начальники всех рангов. Приезжали даже высокопоставленные офицеры из штаба. Лестью и угрозами, заманчивыми обещаниями и запугиванием они старались возвратить меня к старому мировоззрению. Нелегко было мне, едва вставшему на путь веры, выдержать этот натиск, а он был силен. Улыбаясь, командиры предлагали взамен на отречение от Бога лучшую квартиру, увеличение жалования. Гневаясь, угрожали отослать домой телеграмму с сообщением, что якобы моя семья пропала без вести или я погиб при исполнении служебных обязанностей. «Неужели ты не понимаешь, что это не пустые слова?» — запугивали. Естественно, я боялся. Пришел домой, а в сознании все еще звучала эта страшная угроза. Рассказал жене. Помолились, открыли Библию. Засияло утешением драгоценное слово: «У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же». Больше познавая Священное Писание, я стал задумываться над словами: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». В общении с друзьями я поведал о своих переживаниях. Мы молились, чтобы Господь указал, как поступить, так как я нахожусь на службе. В этот же вечер я открыл еще незнакомое мне послание апостола Павла к Коринфянам. Взгляд упал на строки 6 главы. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». На следующий день я принес командиру роты рапорт об увольнении. «Как мне объяснить причину увольнения командиру батальона?» – недоумевал ротный. «Так и скажите, по причине веры в Бога». С увольнением трудностей встретил много, но, наконец, это совершилось, и мы стали готовиться к выезду. Родные встретили нас с радостью, с любопытством восприняли рассказ о последних событиях в нашей жизни. Потребовалось немного времени, чтобы освоиться в новых условиях, после чего мы поспешили в ближайшую общину. Она находилась в 40 километрах от нашего нового жительства. Церковь тепло и сердечно приняла нас. Служители внимательно рассмотрели наши обстоятельства и поощрили к тому, чтобы нам проводить богослужение в своем доме, пообещали помочь. В порыве ревности мы с женой обходили наш поселок, посещая каждый дом, раздавали трактаты. Отношение к этому было разным. Многие благосклонно принимали приглашение на богослужение, обещали прийти, иные сварливо отворачивались, некоторые крутили пальцем у виска. Так или иначе, но Слово Божье сеялось, весь поселок знакомился с нами как с верующими. Служители были верны своему обещанию и часто посещали нас. Служителями были в основном наши родственники. В течение нескольких месяцев круг принявших Христа расширился. В скором времени нас уже было 6-7 человек. К великой радости каялись перед Богом наши родные. В один из июньских воскресных дней мы, одетые в белые одежды, волнуясь и радуясь, ступили в воду, чтобы всем торжественно засвидетельствовать о нашей смерти для греха и воскресении для новой жизни во Христе Иисусе. Итак, спасение и блаженная жизнь стали достоянием многих, и благая весть распространяется дальше. А начинался этот благословенный процесс с того, что простой грешный человек склонился над страницами Евангелия и всем сердцем пожелал уразуметь великую тайну слов: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Дорогой друг, А как обстоит дело с тобой? Коснулось ли все это тобой услышанное твоего сердца? Или стоишь ты заодно с той толпой, отрицающей Бога, которая не прислушивается к Его зову? Бог хочет дать тебе новое сердце. Бог хочет дать тебе право называться Детем Божьим. Господь, какие чувства и сердца! Как мир грешит, как опустились нравы! Никто не прячет пьяного лица, напротив, говорит, имею право. Все, что хочу, имею право взять. Прилично это или неприлично? О, не говорите, что нельзя, я знаю, все мои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право я на сигарету, на женщину, что вовсе не жена. И мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер, правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор. Ты не спасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь, их дьявол дал. Он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал, чем будешь за права платить обязан. Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком, и скажет сатана «Еще, еще». О, ты его увидишь очень близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать, и перед кем бокал с вином поставишь? Кому изменишь и кому солжешь? Вокруг такие же, как ты, с правами». Ты слишком поздно дьявола поймешь и будешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это. Тебе душа от Господа дана. Она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись, не пожалеешь никогда об этом. Получишь право на Христа, на жизнь, получишь право солью быть и светом. И право приходить к престолу благ, молиться за врагов получишь право. И будет на душе написан знак, что ты войдешь как сын в Господню славу. О, сколько Богом прав в душе дано, но все они в конце пути сольются, и у тебя останется одно, единственное право быть с Иисусом.